Раз! 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 Раз!
Раз! Раз! Раз! Мы хозяева здесь!
Раз, два, три!
Утром 3 марта 2014 года с развернутым знаменем, без оружия и под гимн Украины, украинские войска в Крыму переходят в контратаку.
Они готовы реально стрелять на поражение?
Готовы.
В результате мирного прорыва полковника Юлия Мамчура украинские военные возвращают контроль над взлетной полосой аэродрома «Бельбек». На следующий день украинскую зенитно-ракетную часть в Евпатории штурмует российский спецотряд. Украинские военные сдерживают натиск живым щитом.
Пока что держим натиск. Мы безоружны. Им помогают радикально настроенные пророссийские элементы из русского движения. И самое интересное, наш расформированный «Беркут». Они на стороне русских здесь выступают.
5 марта в поселке Перевальное под Симферополем военные 36-й отдельной бригады береговой обороны уже несколько дней находятся в осаде. Их воинскую часть захватили и заблокировали российские боевики без опознавательных знаков. Но украинские военные сдаваться не собирались.
В боевом уставе сухопутных войск написано, если будет штурм, то будет оборона.
Местный священник подходит к зеленым человечкам и молятся за то, чтобы у них никогда не стреляло оружие.
Они стоят на вот этом слове «Россия» и больше ничего не хотят слышать. А если посмотреть, если их отсоединить и присоединить потом к России, они очень пострадают от этого.
В марте 2014 года Россия уже вовсю хозяйничала в Крыму. Чувствовала себя уверенно и непринужденно. Воинские части, административные и правительственные здания одни за другими захватывали зеленые человечки. А украинская власть постепенно теряла связь с полуостровом. Хотя во многом захват Крыма был импровизацией, реакция России на бегство Виктора Януковича из революционного Киева, многие из тех, с кем я говорила во время подготовки этого подкаста, уверены. Москва готовилась к этим событиям заранее. Меня зовут Ярослава Вольвач, и это второй эпизод подкаста «Крым. Украденная весна».
Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою.
На референдуме в декабре 1991 года за независимость Украины проголосовало более 54% пришедших на референдум крымчан и более 57% севастопольцев. В январе 1992 года крымчане проголосовали за создание автономной республики, а в мае крымские депутаты приняли конституцию полуострова, согласно которой республика должна была входить в состав Украины, но при этом быть самостоятельной. Тогда же появилась должность президента Крыма. Все это играло на руку России, которая хотела сохранить контроль над полуостровом, говорит тогдашний президент Украины Леонид Кравчук.
Он не говорил «отдайте», но он говорил, что Крым – это Россия.
На заре независимости Украины Кравчуку все же удалось пройти между капельками в переговорах с руководством Крыма и России. Историю замяли до 1994 года. Тогда в результате первых и последних выборов президента Крыма должность занял пророссийский политик Юрий Мешков. Он перевел полуостров на российское время, пригласил в местное правительство российских граждан, пообещал крымчанам второе российское гражданство и оборот рубля. Планировал референдум относительно статуса полуострова.
Я для себя сформулировал задачу – сделать все, чтобы Крым вернулся в Россию.
Этот референдум так и не состоялся. В 1995 году Украина восстановила свой суверенитет на полуострове. Россия переключила свое внимание на Чечню, а Юрия Мешкова вывезли в Москву российские военные. Он вдогонку обвинял Украину и в нарушении закона, и в применении силы.
Опасаться последствий, принятых Верховным Советом Украины, следует прежде всего государственным структурам Украины. Ибо решения, принятые в отношении Крыма, означают переход от решения, которое опирается на правовую основу, к решениям, которые опираются на принцип силы.
Параллельно с попыткой укрепления пророссийской политической повестки в Крыму, Россия вынашивала планы о том, что весь советский флот перейдет в ее подчинение. В то время Черноморским флотом России командовал адмирал Игорь Касатонов. Уже после аннексии Крыма в 2014-м он признался: в начале 90-х задача была не отдать Украине Черноморский флот.
Черноморский флот – российский флот. Россия – правопреемник Советского Союза. Мы украинскую присягу не будем принимать.
В 1992 году президент Украины Леонид Кравчук подписал указ о переходе Черноморского флота в административное подчинение Министерству обороны Украины. Ровно через два дня президент Российской Федерации Борис Ельцин издал аналогичный документ. Но указы так и остались указами. До конкретных действий так и не дошло. Черноморский флот оставался единым. На тех моряков, кто принял присягу на верность народу Украины, оказывалось сильнейшее давление со стороны пророссийского руководства флота. И это давление в конце концов сорвало крышку. Этой крышкой оказался сторожевой корабль СКР-112. «21 июля 1992 года во время репетиции парада экипаж самовольно поднял сине-желтый флаг и двинулся в Одессу. За ним началась погоня.
С репетиции парада в Донеславе убежал корабль в Одессу».
Спустя годы об этом в одном интервью вспоминал российский адмирал Игорь Касатонов, на то время командующий Черноморским флотом.
«Корабль вышел украинский, а тогда были приказы, что его стрелять. По нему стреляли наши».
Бегство удалось, и корабль перешел в военно-морские силы Украины. Черноморский флот, две страны, конечно, в итоге разделили. Правда, не по-братски, говорит украинский вице-адмирал Сергей Гайдук.
Флот был поделенный.
Флот разделили не в пропорции 50 на 50, а в пропорции 80 на 20 в пользу РФ.
Такие неожиданные пропорции вырисовались из-за того, что часть своего флота Киев уступил как плату за газовые долги перед Москвой. При этом украинское руководство не прислушалось к тем голосам, которые в середине 90-х настаивали на разделе всех военно-морских активов Советского Союза, а не только черноморских. В результате под командованием украинского военно-морского флота оказалось меньше 2% бывшего советского флота. Так или иначе, но в 1997 году две бывшие советские республики подписали договор об условиях пребывания Черноморского флота России на территории Украины. Соглашение заключили на 20 лет, то есть до 2017-го. Фактически до середины 2000-х Черноморский флот России существовал скорее по инерции. Кремль удерживал его по остаточному принципу, попросту не видел в нем перспективы. Однако после войны с Грузией Россия пересмотрела приоритеты.
Беспрецедентное решение в истории наших отношений Украины и России.
Это была довольно впечатляющая картина. Мешковатый великан Виктор Янукович и маленький потянутый Дмитрий Медведев на пресс-конференции в Харькове. В 2010 году тогдашние президенты Украины и России подписали так называемые «Харьковские соглашения». В обмен на дешевый российский газ и несмотря на обвинения в нарушении Конституции, Янукович продлил аренду для российского силового контингента в Крыму до 2042 года.
Про ратификацию угоди между Украиной и Россией.
Ратификация договоренности сопровождалась как стычками в самой Верховной Раде, так и под парламентом. Представители оппозиции уже тогда говорили об опасности предоставления России сверхполномочий. Об этом позже в интервью журналистам говорит один из участников тех событий, Андрей Порубий.
Согласно тем соглашениям, российские военные подразделения могли беспрепятственно передвигаться по территории Украины. Фактически это и стало главной причиной, по которой так называемые «зеленые человечки», а на самом деле вооруженные формирования, могли появляться в любом уголке полуострова.
До 2042-го соглашение не дожило. В начале марта 2014 года три бывших президента Украины – Кравчук, Кучма и Ющенко – призвали его денонсировать. Но Раде было не до этого, и через месяц договор в одностороннем порядке разорвала Россия. Активный участник тех событий, так называемый народный мэр оккупированного Севастополя Алексей Чалый, позже признается – к аннексии Россия готовилась дважды – в 2004 и 2008 годах.
Мы готовились к этому в 2004 и 2008 годах. Но тогда ситуация не достигла такого экстрима, как в том году, когда Янукович отказался подписывать договор об ассоциации с Евросоюзом. Когда в Киеве раскручивали Майдан, мы активно готовились к ответному Майдану.
Проверить слова Чалова сейчас невозможно. Но вот факт. В 2003 и 2007 годах, то есть аккурат перед, по версии Чалова, попытками захвата, Россия задействовала в Крыму военных или парамилитарные формирования. В 2003 году состоялась первая репетиция. Тогда российская сторона начала активную фазу строительства дамбы к украинскому острову Тузла, называя его исконной частью российской территории. Украина стянула к Тузле дополнительные силы. Морпехи в полной готовности наблюдали за бульдозерами и казаками на той стороне Керченского пролива. Они ждали приказа. И он прозвучал от тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы.
Я сделал очень серьезное заявление. Там же 100 метров оставалось. Если дальше будет продолжаться, откроем огонь. Я публично об этом сказал.
В итоге Украине удалось отстоять остров. В 2007 году история повторилась. Без согласования с украинской стороной Россия скрытно высадила батальон морской пехоты на украинский Опукский полигон. Но украинские военные оперативно взяли под контроль ключевые высоты и принудили нарушителей вернуться в пункт постоянной дислокации. В Главном управлении украинской разведки началом очередного витка конфликта и точкой невозврата называют 2008 год. Тогда Украина взяла курс на НАТО. Путин пригрозил, что в случае вступления в НАТО Украина может прекратить свое существование как единое государство. Эти слова якобы прозвучали на закрытом заседании Совета Россия-НАТО. Как только эта информация просочилась в СМИ, российский президент поспешил оправдаться и сделал резко контрастирующие с предыдущими действиями заявления. Кремль давно признал территориальную целостность Украины.
Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили наши переговоры по границе. Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом.
Ladies and gentlemen, the worldwide broadcast of the Sochi 2014 Olympic opening ceremony.
В том же 2008 году Россия подает заявку на Олимпиаду в Сочи. Украинский вице-адмирал Сергей Гайдук сегодня напрямую связывает эту заявку с событиями февраля-марта 2014 года. Именно под Олимпиаду Россия сформировала мощную группировку войск вблизи восточных границ Украины.
Тут, безумовно, можно эти все...
Конечно, все эти пазлы, все эти ниточки можно связывать в один клубок. И переброска войск под видом обеспечения безопасности Олимпиады, и ротация войск – все это звенья одной цепи, которая называется «Специальная операция по оккупации Крыма».
Віце-адмірал Сергій Гайдук – один із тих, хто бачив анексію Криму ізнутрі. В марті 2014 року, коли на полуостров вторглись російські війська, він возглавив воєнно-морські сили України, а потім дав приказ о применении оружия. По этой причине росіяни взяли його в плен. Сейчас он уверен, сигналы, намекающие на заинтересованность России в присоединении Крыма, систематически появлялись с самого начала провозглашения независимости Украины.
План этой спецоперации был подготовлен давным-давно. Он лежал под толстым сукном, имел несколько возможных вариантов развития событий. І він, безусловно, коректувався.
На перший тривожний дзвоночок, предвещающий російське вторження, ніхто не відреагував. В январі 2014 року руководству України почали поступати сообщення об обостренні ситуації в Криму, говорить Владимир Замана. В 2012-2014 годах он был начальником Генерального штаба, главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Информация об обострении ситуации в Крыму поступала к нему напрямую. В частности, разведка сообщала о переброске в Крым военных БТРов. Была информация об усилении группировки Черноморского флота в Крыму. А после 15 февраля говорилось о том, что российские войска уже передвигаются по территории Крыма.
С 25 сентября до 5 лютого.
Где-то с 25 января по 5 февраля 2014 года мной по возвращении из Афганистана, я вернулся где-то 15 января, была предоставлена справка о ситуации в Крыму. В основном справки носили такой общий характер о напряженной ситуации. Но в справке разведки военно-морских сил капитана первого ранга Цыганова содержались уже конкретные факты о переброске в Крым военных БТР-82, и информация была об усилении группировки Черноморского флота в Крыму.
Замана уверяет, докладывал обо всем тогдашнему министру обороны Павлу Лебедеву. Вопрос о том, доходила ли до него информация, сейчас не стоит. Павел Лебедев – гражданин Российской Федерации. По мнению следствия, в должности министра обороны Украины он играл на руку России, снижая обороноспособность страны. Это же касается его преемника на посту главы Минобороны Дмитрия Соломатина. В целом, победа Виктора Януковича на президентских выборах 2010 года стала первым шагом к практической реализации кремлевского сценария расчленения Украины. С помощью своей агентуры и продажной клептократии в Киеве Москва смогла назначить своих людей на ключевые посты в оборонной сфере Украины. Можно предположить, что именно по этой причине информация о переброске в Крым российской техники окружением Януковича как минимум не учитывалась. Яркий пример, подтверждающий этот тезис. 4 февраля руководители Верховного Совета Автономной Республики Крым инициировали внесение изменений в Конституцию автономии и поручили проработать вопрос о возможном обращении за защитой к России. Крымский депутат Сергей Цеков на заседании парламента в тот день открыто заявил: «Крым – это русская автономия».
«Крым – это автономия, что это русская автономия, русская по национальности, по языку, по культуре, понятно, это многонациональная автономия. Но тем не менее, нашим гарантом и нашим защитником может выступить только Российская Федерация».
Служба безопасности Украины начала расследовать заявления крымских депутатов. Тем временем в окружении Виктора Януковича сепаратистские высказывания фактически поддержали. Депутат Вадим Колесниченко раскритиковал действия СБУ и даже потребовал закрыть дело. Впрочем, через пару недель в Крыму началось открытое военное вторжение. Тезис о неготовности украинской армии к защите территории лег в основу уголовных дел о предательстве Родины. Кого и в чем обвиняют? Действительно ли украинская армия была не готова к противостоянию? И почему некоторые украинские военные уверены, государство могло сдержать российские войска во время аннексии Крыма? Слушайте в заключительной серии второго эпизода подкаста «Крым. Украденная весна». С вами была Ярослава Вольвач.
Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.